Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. Выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Проблемы Ирана в центре внимания заседания МАГАТЭ в Вене. Хамас предлагает вынести вопрос о признании Израиля на палестинский референдум. В Европе второй случай заражения кошек птичьим гриппом. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который представит руководству свой доклад о ситуации в Иране, заявил.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров.
Сказал глава МАГАТЭ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу. Представитель США при ООН Джон Болтон предупредил Иран о серьезных последствиях такого курса.
Иран должен осознать, что если он будет продолжать следовать по пути международной изоляции, это приведет к вполне ощутимым и болезненным для него последствиям.
Сказал представитель США при ООН. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. Столь важный для палестинцев вопрос требует всенародного голосования, считает он. В интервью немецкому журналу Welt спикер палестинского парламента подчеркнул, однако, что сначала Израиль должен выполнить ряд условий, в частности, признать право палестинских беженцев на возвращение. В следственном изоляторе Международного трибунала в Гааге покончил с собой Милан Бабич, бывший военный лидер хорватских сербов. Власти Сербии пока никак не комментируют это событие. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Сербские националисты считали Бабича предателем. Он признал свою вину в совершении преступлений против хорватского населения в так называемой Республике Сербская Краина, провозглашенной на территории Хорватии в начале 90-х годов, и стал главным свидетелем важных процессов против сербских лидеров, в том числе против Слободана Милошевича. На днях Милан Бабич перед трибуналом заявил, что изгнание хорватов из Краины проводилось по распоряжению белградского руководства во главе с Милошевичем. 2 года назад Бабич был осужден на 13 лет тюрьмы, но никому не было известно, где бывший президент Краины отбывал наказание. В следственном изоляторе Гаагского трибунала он находился временно, как свидетель. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. В понедельник же Международный фонд Евразия, оказывающий помощь независимым СМИ и демократическим институтам, принял решение приостановить работу в Узбекистане. Власти обвиняют организацию в нарушении правил регистрации. Как заявил Радио Свобода директор ташкентского представительства фонда Джефф Эрлих, было принято решение не тратить впустую время и средства в ожидании судебного запрета.
Радио «Свобода». Новости.
В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом сообщили сегодня власти австрийской земли Штирия. В Германии этот же штамм был выявлен у кошки на прошлой неделе. Беспрецедентный в истории, считает Всемирная организация здравоохранения, нынешнюю вспышку птичьего гриппа, говорит член руководства ВОЗ Маргарет Чан.
На 1 марта этого года 7 стран сообщили о 174 случаях заражения людей. 94 человека скончались. Условия для распространения вируса благоприятны. Опасность возникновения пандемии сохраняется. Масштабы заболеваний среди домашней птицы беспрецедентные. Когда вот такой вирус получает столь беспрецедентные возможности, следует быть готовыми к сюрпризам.
Это была представитель ВОЗ. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли 6 человек, в том числе 4 полицейских. Около 20 человек ранены. Серия взрывов произошла и в Багдаде. По сообщениям, погибли несколько человек. Президент Ирака Джалаль Талабани объявил в понедельник, что первая сессия парламента нового созыва состоится 12 марта. Затем в течение 60 дней депутаты должны избрать нового президента и одобрить состав правительства. Президент Пакистана Первез Мушарраф обвинил Министерство обороны и разведку Афганистана в попытке опорочить его страну, обвинив ее руководство в несерьезном отношении к борьбе с терроризмом. Мушарраф назвал вздором утверждение о том, что пакистанские военные прилагают недостаточно усилий, чтобы надежно перекрыть для экстремистов границу с Афганистаном.
Я совершенно разочарован в разведывательной деятельности Афганистана. Я считаю, что налицо совершенно очевидная попытка некоторых агентов афганской разведслужбы оклеветать Пакистан. Президент Афганистана Хамид Карзай совершенно не придает значения тому, что происходит в его стране,
заявил президент Пакистана. На юге России в результате снежного урагана без электричества остаются почти 60 населенных пунктов. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 35 метров в секунду, в минувшие выходные были оборваны линии электропередач, из строя выведены трансформаторные подстанции. Восстановительные работы продолжаются в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, в Дагестане и Калмыкии. Прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело против руководителей регионального отделения национал-большевистской партии. Задержанные Александр Назаров и Иван Герасимов издавали в декабре прошлого года газету «Парабеллум», которая, по мнению обвинения, способствовала разжиганию национальной вражды. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Проблема Ирана в центре внимания заседания МАГАТЭ в Вене. Хамас предлагает вынести вопрос о признании Израиля на палестинский референдум. В Европе второй случай заражения кошек птичьим гриппом.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александр Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Узбекистане закрыто представительство правозащитной организации Freedom House. Кандидаты в президенты Беларуси от оппозиции заявляют, что их предвыборные радиообращения подверглись цензуре. В Великобритании резко увеличилось количество исков к учителям, не предотвратившим издевательства над детьми в школах. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Узбекистане приостановлена работа Международного фонда Евразии после того, как фонд был обвинен в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций, и принято судебное решение о закрытии ташкентского представительства организации Freedom House. Прокуратура Узбекистана утверждает, что правозащитники Freedom House работали без лицензии. Однако, по мнению эксперта центра Карнеги Алексея Малашенко, закрытие представительств двух крупнейших правозащитных организаций, критиковавших политический курс Узбекистана, говорит только об усилении авторитарного режима в стране, рассказывает Любовь Чижова.
Иск о закрытии представительства фонда Евразия в Ташкенте инициирован Министерством юстиции Узбекистана. Не дожидаясь решения суда, фонд приостанавливает свою деятельность. Как заявил Радио Свобода директор ташкентского представительства Евразии Джефф Эрлих, было принято решение не тратить впустую время и средства в ожидании судебного запрета. С Джеффом Эрлихом побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Мин юстиции обновил судебный процесс против нас, который они сначала принесли в сентябре прошлого года и потом сразу отозвали. Они начали судебный процесс против нас, но мы сами приняли решение ликвидировать и не ждать судебный процесс.
Почему вы приняли такое решение?
Потому что Министерство юстиции, они очень хорошо работают в суде и не проигрывают против международной организации. Но я хочу сразу сказать, что я знаком со всеми обвинениями против нас, и мы очень твердо считаем, что мы не нарушали закон Узбекистана.
В чем вас обвиняют власти Узбекистана?
Они говорят, например, что мы платим сотрудникам не в узбекских сомах и в долларах, что мы неправильно оформляли договор об аренде для нашего офиса. В самом деле это не так, и у нас есть юристы, которые оформляли наш договор. Также говорят, что мы не дали им приказы на приемы работы сотрудников.
сотрудников, и это тоже противоречит факту.
На ваш взгляд, почему власти Узбекистана оказывают давление на международные неправительственные организации в стране?
Мое личное мнение. Всем известно, что отношения между США и Узбекистаном сейчас падают, и в самом деле они, наверное, самый низкий в истории. И они, по-моему, видят организации, которые имеют штаб-квартиру в Америке, как просто продолжение американской зарубежной политики. И, честно говоря, это жаль, потому что Фонд Евразия — это независимая организация, у нас есть независимое управление. Но я думаю, что, может быть, это отражает непонимание роли независимой американской организации. Мы принимаем свои решения, и в Узбекистане, и в других странах СНГ в основном мы поддерживаем местные организации. Это может быть не наш проект, это проект может быть местного вуза, может быть даже местного госструктуры, который мы решили поддерживать.
Фонд «Евразия» работает в Узбекистане с 1994 года. Организация Freedom House, решение о закрытии которой принято сегодня, с 2002. Ее также обвиняют в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций, в частности в том, что фонд работал без лицензии и не отчитывался, куда расходовал свои деньги. О том, почему власти Узбекистана избавляются от присутствия международных правозащитных организаций, я поговорила с экспертом центра Карнеги Алексеем Малашенко. Закрытие представительств двух фондов «Евразия» и «Freedom House» в Узбекистане – это совпадение или закономерность? И с чем вы связываете закрытие этих фондов?
Я думаю, что это, естественно, закономерность. И связано это с общим курсом, который сейчас проводится в Узбекистане на закручивание гаек, так сказать, нежелание испытывать своими плечами, так сказать, дыхание никаких ни фондов, ни организаций, поскольку естественно, что власти опасаются, что их позиция, их работа, вот так или иначе будет высвечивать какие-то негативные стороны, так сказать, политического курса в Узбекистане. Естественно, можно говорить, что начало этому положили события в Андижане, но я думаю, что сама, так сказать, главная тенденция, которая сейчас уже несколько лет преобладает в Ташкенте, это ужесточение власти, уровень авторитаризма, который, безусловно, выше, чем в любой другой стране СНГ, но я не имею в виду, так сказать, там, Туркменистан, это особая статья. Так что, в общем, это вполне ожидаемо, понятно, и тут нет ничего такого, чему можно было бы удивляться.
За что критикуют фонды «Евразия» и «Freedom House» власти Узбекистана?
Они критикуют за недостаток демократии, это совершенно ясно и понятно. Слишком много говорят о гражданском обществе, которое сейчас отнюдь не на повестке дня. Ну и, наконец, это места встреч тех, которые так или иначе, я имею в виду в самом Узбекистане, тех людей, которые отнюдь не в восторге от того авторитарного режима, жесткого авторитарного режима, который сейчас в Узбекистане утвердился. А коль не будет вот таких вот легальных центров общения, центров, откуда может исходить какая-то критика, то естественно, что это удар по оппозиции, это удар по тому, что раньше в советское время называлось инакомыслие. Эти люди уже, так сказать, не будут иметь легальной крыши. Их всегда можно арестовать, схватить, обвинить, черт знает в чем.
Как вы думаете, это самостоятельное решение властей Узбекистана или оно было принято под давлением Москвы?
Вы знаете, я думаю, что оно было бы принято и без всякого давления Москвы, потому что с этой точки зрения, как бы, Москва и Ташкент, ну, не скажу, все близнецы-братья, но, во всяком случае, общий настрой у правящей публики, ну, в общем-то, одинаково. Но вообще, я считаю, что все такие вещи, вот эти все запреты, светская оппозиция, демократическая оппозиция, в конечном счете, ведь они будут усиливать позиции тех, которых мы называем исламистами, потому что социальный протест, недовольство, так или иначе, оно будет сосредотачиваться посреди вот этой публики. И я думаю, что в конечном счете ничего хорошего Узбекистану это не принесет.
Может ли продолжиться эта тенденция закрытия представительств зарубежных фондов в других республиках СНГ?
Есть государства, которые более открыты, как бы их не критиковать. Это та же, там, не знаю, Грузия, Украина, Киргизия. При всем том, что те события, которые там происходят, к демократии могут иметь, я бы сказал, достаточно условное отношение. Тем не менее, эти государства открыты, и они меньше боятся вот такой в этой критике извне. А вторая тенденция представлена той группой, которая считает, что мы сами с усами. Это та же Россия, это Казахстан, как крайность, это Белоруссия, но там уже где-то на грани патологии происходит. Это Азербайджан, между прочим, то, что эти организации вызывают раздражение и предпринимаются попытки сузить их деятельность, сузить их влияние. Это совершенно очевидно.
Организация Freedom House каждый год оценивает ситуацию с гражданскими и политическими свободами в более чем 192 странах мира. Особое внимание уделяется странам бывшего СССР. По итогам прошедшего года перечень несвободных стран пополнила и Россия. Возглавляют этот список Туркмения и Узбекистан. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде продолжается слушание по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан Московской синагоги. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии. Он отбывал 13-летний срок заключения за военные преступления и был доставлен в Гаагу в качестве свидетеля. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. В Баку совершено нападение на корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Фикрета Гусейнли. Он серьезно ранен. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, как всегда по понедельникам, в эфир выйдет передача «Время политики», которую проведет мой коллега Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – останется ли на карте России республика Алтай? Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Выборы Кировской областной думы. Все эти темы, напомню, сегодня в программе «Время политики» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Повтор этого выпуска можно услышать в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени во вторник. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с комментария в газете Wall Street Journal. В нем говорится, администрация президента Буша выделила 85 миллионов долларов на борьбу с тегеранским режимом. Пришло время начать обсуждение самых эффективных путей достижения стратегических целей создания демократического общества в Иране. Авторы комментария делятся предложениями по этому вопросу. Во-первых, нужно стараться избегать оказывать финансовую помощь не тем, кому следует. Теперь, когда сумма объявлена, самые разные виды иранских демократов, живущих за пределами страны, встанут в очередь за своим куском демократического пирога. Должны быть установлены критерии. Прежде всего, США не могут поддерживать террористические организации, проповедующие смену режима насильственным путем. Получатели помощи должны быть приверженцами демократической практики и демократических ценностей, а не просто предлагать переворот. Во-вторых, помощь должна быть направлена уже существующим в стране борцам за демократию, а не тем, у кого тесные связи с Вашингтоном. В-третьих, оказание поддержки демократическим лидерам и организациям в пределах страны очень затруднительно. Получатели американской помощи автоматически становятся предателями. Поэтому необходимо позволить иранским демократам самим решать, получать ли помощь или нет, а не направлять помощь организациям по своему выбору. В-четвертых, большая часть денег должна пойти на развитие радио и телевещания, и должно быть открыто заявлено о независимости вещания от американского правительства. Вещание не должно быть развлекательным. В нем должны обсуждаться серьезные политические и экономические проблемы, должно вестись открытое обсуждение недостатков иранской конституционной структуры и социальных преимуществ демократических институтов. И, наконец, самое важное применение финансовой помощи – увеличение числа иранцев, посещающих США, и студентов, учащихся на гранты. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, а есть ли интересные публикации, посвященные России или странам постсоветского пространства?
Да, Андрей, это тема редакционного комментария газеты «Вашингтон-Пост». В редакционном комментарии речь идет о назначенных на 19 марта выборах в Белоруссии. Известный в Европе как последний диктатор, президент Лукашенко отрезал оппозиции доступ к финансированию и средствам массовой информации и лишил возможности организовывать демонстрации и выступать с критикой президента. Нужно отдать должное правительствам западных стран за то, что они пытаются демонстрировать солидарность с оппозицией в Минске. В прошлый понедельник президент Буш встретился со вдовами двух белорусских лидеров, которые были похищены и убиты режимом Лукашенко. Запад должен готовиться предпринять какие-то действия на случай, если международные наблюдатели за ходом выборов доложат о подтасовках результатов голосования или если режим Лукашенко опять прибегнет к насилию, как это имело место на прошлой неделе. Тогда, во время его трехчасовой речи перед однопартийцами, силы безопасности расправлялись с оппозицией, избив до крови главу социал-демократической партии Козулина, а затем арестовав его и 60 других оппозиционеров. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, по крайней мере, на счета в западных банках белорусского президента, членов его семьи и верхушки его правительства должны быть наложены финансовые санкции. А президент Буш должен потребовать отчета от главного экономического и политического спонсора Лукашенко. Мы имеем в виду президента Путина, единственного лидера, кроме самого Лукашенко, кто продолжает поддерживать существование диктаторского режима в Европе. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, у вас осталось время, чтобы коротко представить еще одну тему.
В комментарии в газете «Чикаго Сан-Таймс» говорится, родители с тревогой ожидают момента, когда их дети впервые покинут дом и уедут учиться в колледжи и университеты. «Тревога законна», — пишет автор комментария. «Родителей волнует вопрос, чему их детей будут учить, или, скорее, чем их будут принудительно кормить радикальные профессора». Процесс радикализации университетов лучше всего можно иллюстрировать таким примером. Ельский университет принял в свои ряды бывшего спикера Талибана. Это были выдержки из комментариев в газете «Чикаго Сан-Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:21. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня утром кандидаты на пост президента Беларуси Александр Миленкевич и Александр Козулин выступили в эфире государственного радио, однако выступления обоих кандидатов от оппозиции перед трансляцией были сокращены, и в связи с этим в штабах кандидатов готовятся заявления, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Выступление Александра Козулина было обрезано национальной телерадиокомпанией примерно на 7:30. В эфир не попала часть комментариев политика в связи с инцидентом 2 марта, когда Александр Козулин был избит и задержан, а также цитаты из книги бывшего начальника следственного изолятора номер 1 Олега Алкаева «Расстрельная команда». В оставшемся эфирном времени кандидат выступил с критикой нынешней власти. «Время управлять по-советски закончилось. Управлять страной надо по-новому. Наша экономика – это экономика прошлого. За 12 лет мы проели все то, что нам осталось от Советского Союза». Политик считает, что, тем не менее, Беларусь остается очень привлекательной для инвесторов, но инвестиции к нам не идут из-за непредсказуемости власти и несовершенства законодательства. Также кандидат критиковал союз Беларуси и России. О каком союзном государстве идет речь, если все строится на лжи, очковтирательстве и спекуляциях на братских чувствах? По сообщению пресс-службы Александра Миленкевича, из выступления кандидата на радио также был вырезан фрагмент с комментариями к высказыванию действующего президента о том, что белорусский первопечатник Франциск Скорина жил в Санкт-Петербурге. Как заявил Александр Миленкевич, Скорина жил на 200 лет раньше, чем Петербург был основан. Политик дал слово, что одним из первых шагов на посту президента будет законодательное запрещение устанавливать пенсии ниже прожиточного минимума. Он также пообещал реально поддержать промышленность, малый и средний бизнес. «Новое правительство снимет бюрократические барьеры и обеспечит экономическую свободу», – заявил Александр Миленкевич. Александр Миленкевич отметил, что будет выдан беспроцентный кредит на квартиру всем семьям, где рождается второй ребенок. Деньги на это в бюджете есть. «Мы сохраним бесплатное государственное образование и государственную медицину и дадим возможность развиваться частным клиникам и университетам». По поводу выступления кандидатов-конкурентов высказался и Александр Лукашенко. «Набрался терпения и прослушал. 75% времени они все. Лукашенко, 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 Лукашенко. Что же это за программа такая? Они даже, наверное, до того зомбированы Лукашенко, что уже другой фамилии не знают. Вчера 7 минут один деятель говорил якобы о какой-то программе. А что осталось в голове от этого выступления? Оплевал главу государства, а что делать будет, не сказал», – заявил президент Белоруссии. Лукашенко убежден, что у Козулина и Миленкевича просто идет борьба между собой за деньги, за влияние, кто будет лидером так называемой оппозиции, кто будет единым кандидатом, считает действующий президент Александр Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Петербурге продолжается расследование убийства солдата, которое произошло в начале февраля в воинской части в Приозерске. Убитого зовут Николай Игнатенко. Он был призван из Ингушетии, где ранее принял ислам и взял себе новое имя – Магомед. В середине февраля недалеко от воинской части были найдены части тела погибшего солдата. За расследованием внимательно следит ингушская община Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская встретилась с президентом Петербургского ингушского культурного центра «Таргим» Юнусом Хаутиевым, и первый ее вопрос был о самом погибшем солдате.
Игнатенко Магомед, уроженец Республики Ингушетия, 86-го года рождения, был призван год назад в ряды вооруженных сил, подписал недавно контракт и был переведен в войсковую часть в поселке Саперное Приозерского района 1 декабря. С момента его перевода он являлся профессиональным военнослужащим, и тот сержант, заместитель командира взвода, который является юридически подозреваемым, он дал признательные показания, совершил убийство своего подчиненного непосредственно в очень тяжких, чудовищных ситуациях. Получается, все, что говорилось о том, что нам нужна профессиональная армия, все, что говорилось о том, что, значит, профессиональная армия будет в себе являться эталоном исключения неустановленных взаимоотношений, по фактам получается наоборот. В связи с этим у меня очень много вопросов, начиная от заместителя командира взвода, который является подозреваемым, вплоть до министра обороны. Так в итоге, что мы получаем? И в профессиональной армии есть неуставные взаимоотношения. Так нужна ли такая армия? Задается вопрос такой.
Каковы обстоятельства убийства?
Он находился в наряде с 4 на 5 февраля и ушел в увольнение вместе с сержантом Тумановым 5 числа. Сержант Туманов вернулся в часть, а Игнатенко Магомед не вернулся. Его обнаружили только 17 февраля. Вот мы беседовали с командиром части. Уголовное дело возбудила войсковая часть с момента его обнаружения. И как ни странно, на мой взгляд, это опять характеризует взаимоотношения и дисциплину войсковой части. Его нашли в 40 метрах от войсковой части, в людном месте, в заброшенном фундаменте бывшего здания. И нашел его человек абсолютно посторонний, который приехал из другой республики на заработки, зашел и обнаружил труп. И вопрос в связи с этим. А что же делала войсковая часть? Какие были предприняты усилия по поиску? Вопрос остается вопросом.
Скажите, пожалуйста, есть ли догадки о мотивах убийства? Известно, что Магомед Игнатенко долго не получал денег, его документы были утеряны.
Мы беседовали с офицером, который отвечает по воспитательной работе. Документы он утверждает, он сам лично на Игнатенко Магомеда отдавал войсковую часть. И вот здесь разночтение. И вот таких очень много вопросов. Документы почему-то они не оказались там. И человек находился 2 месяца без довольствия. Он контрактник, он профессионал. На что он должен был жить? А где был непосредственно командир взвода, старший лейтенант Ткачев, который непосредственно должен следить за тем, чтобы солдат был накормлен, обут, одет, обогрет, как полагается. Никто, по сути дела, по этому поводу мне толкового ответа не дал. Он же в письме жалуется вот сестре. Он не может, как мужчина, сказать, я нахожусь без единой копейки. В одном письме 3 раза просит сестру, пришлите копию документов. Он нуждался остро в этих деньгах. Так почему, если командир части говорит, можно написать рапорт, в виде исключения он пишет резолюцию, выдать деньги в кассу, получали денежное довольствие другие солдаты. Но почему вот этот именно солдат оказался без денег более 2 месяцев? Опять-таки вопрос.
Как вы считаете, среди мотивов убийства присутствует то обстоятельство, что Магомед Игнатенко принял ислам?
Вы знаете, я считаю, принятие мусульманства – это является только лично добровольное желание любого человека, любого вероисповедания. Чтобы пойти вот на этот шаг, я думаю, этот человек дорос внутренне. Вот внутренняя его потребность, я считаю, это диктует ту или другую веру. Поэтому никому на сегодняшний день по нашим законам не мусульманину принять христианство, не наоборот христианину принять мусульманство, это не претит. Самое главное, это сделано добровольно, он является нашим мусульманским братом. Я не сторонник нагнетать обстановку. Он служил в другой части, Все там было нормально. Там отцы-командиры нормальные. Он же там точно так же оставался Игнатенко Магомедом, правильно? И почему там все хорошо, а здесь с первого дня появления в этой войсковой части случилось такое? У меня сложилось четкое мнение. Такая профессиональная армия, я считаю, нам не нужна.
Говорил президент Петербургского ингушского культурного центра Таргим Юнус Хаутиев.
Вопросы господину Хаутиеву задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Болчиком. Центральная тема сегодняшнего выпуска – это вручение премии Американской киноакадемии «Оскар». Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич. Бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии отбывал 13-летний срок заключения за военные преступления и был доставлен в Гаагу в качестве свидетеля. В московском городском суде продолжается слушание по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан московской синагоги. Выступившие на сегодняшнем заседании родители подсудимого заявили, что у сына была депрессия, однако экспертиза признала Копцева вменяемым. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности НПО. Сегодня же Международный фонд Евразии, оказывающий помощь независимым СМИ и демократическим институтам, принял решение приостановить работу в Узбекистане. Власти обвиняют организацию в нарушении правил регистрации. Хамас может обсудить вопросы признания Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на ядерную программу. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии подтвержден специалистами в Лондоне. В ближайшее время зарубежные эксперты ответят на вопрос, опасен ли обнаруженный штамм вируса для человека. В Афганистане убит афганский сотрудник гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций. На юге России из-за бурана без электричества остаются почти 60 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, в Дагестане и в Калмыкии. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Поэт и переводчик Томас Венслова представлял на Западе литовскую хельсинскую группу. Первое интервью после выезда из СССР. Париж, 6 марта 1977 года.
9 мая 1975 года я обратился с открытым письмом в ЦК Литовской компартии с просьбой разрешить мне выезд на Запад. Надо сказать, что я, так сказать, не принадлежал к числу людей, по-настоящему неблагополучных в Советском Союзе. У меня была работа, были переводы, и изредка печатались и мои стихи. Причины же, побудившие меня к тому, я изложил в письме, которое, как потом оказалось, как я потом узнал, на Западе получило определенный резонанс. Оно было переведено на ряд языков. Об этом, находясь в Литве и вообще до приезда в Париж, я не знал решительно ничего. В письме было сказано следующее. Я далек от коммунистической идеологии, что ее безоговорочное господство принесло нашей стране, то есть Советскому Союзу, а также и Литве, неисчислимые бедствия, что информационные барьеры, а также репрессии, которые применяются к инакомыслящим, толкают общество к стагнации, страну к отсталости, что это гибель для культуры, а с течением времени может стать опасным даже для государства, которые пытаются укреплять подобными методами, что изменить здесь я ничего не могу и не мог бы даже в том случае, если бы у меня было столько власти, сколько ее имеет у литовского ЦК. Но все же я могу и, пожалуй, обязан выразить к этому свое отношение. И это уже кое-что. Однако, так как постоянные клятвы в верности марксистской идеологии требуется от каждого советского гуманитария, и не только гуманитария, но, а для меня это, так сказать, никак невозможно, то поэтому для меня с каждым годом все же сокращаются возможности полноценной культурной работы. Я принял решение выехать на Запад. Прошу мне это разрешить в соответствии с Декларацией прав человека и с действующим законодательством. Вот такое письмо было отправлено мною в Центральный комитет Литовской компартии. После отправления письма я получил вызов в университет Беркли на работу. Для того, чтобы воспользоваться этим вызовом, я около полутора лет вел такую довольно сложную борьбу. В процессе этой деятельности несколько нас, так сказать, единомышленников, живущих в Литве, основали литовскую Helsinki Group. Стою членом группы и буду пытаться представлять ее интересы на Западе.
Литовский поэт и переводчик Томас Венслова. Первое интервью на Западе. Радио «Свобода». 6 марта 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». Ее представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Natural Nano разрабатывает состав, который при нанесении на стены помещения позволит блокировать сигналы сотовых сетей. Состав будет востребован прежде всего там, где звонки мобильных телефонов нежелательны или даже запрещены. Например, в театрах или учебных аудиториях. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Основу краски составляют нанотрубки, полученные из глинистого минерала и заполненные мельчайшими частицами меди. Процесс нанесения такого состава на поверхность должен не очень отличаться от обычной покраски. Вместе с экранирующей краской предлагается использовать специальное фильтрующее устройство компании Embit. Устройство сможет играть роль ретранслятора. Оно будет блокировать одни сигналы и пропускать другие, например, вызовы экстренной помощи.
Новости коротко. Компания Nokia заявила, что мобильное телевидение станет массовым уже в 2008 году. Пробные попытки продвинуть телевидение на мобильные телефоны показали, что потребители хотят смотреть телепрограммы на экранах своих телефонов. Они готовы платить за мобильное телевещание от 6 до 11 долларов в месяц. Nokia отдает предпочтение стандарту DVB-H, но в Европе не везде доступны необходимые для него частоты. Такие страны, как Финляндия, Франция или Испания, смогут принять DVB-H в коммерческую эксплуатацию в ближайшие годы. В других странах процесс внедрения мобильного телевещания может затянуться. Компания Google переходит на серверы, в которых используются микропроцессоры AMD. Google постепенно отказывается от закупок продукции на основе процессоров Intel. На сегодня Google имеет более 200 тысяч серверов по всему миру. С недавнего времени поисковая компания выбирает серверы на основе процессоров AMD Opteron. Корпорация Microsoft обещает примерно через полгода начать использование нового поискового механизма, который, как утверждается, будет выдавать более точные результаты по сравнению с поисковой системой Google. Основная цель Microsoft заключается в создании системы, которая будет выдавать не просто ссылки на веб-страницы, а непосредственно информацию, интересующую пользователя.
Продолжаем информационную... Простите... Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наша следующая тема. В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка ремесленников «Козюкас», куда обычно съезжаются не только мастера из Литвы, но и из соседних стран. Передает корреспондент «Радио «Свобода» в литовской столице Ирина Петерс.
—
Забавное слово «казюкос» — это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Одна из старейших в Европе, уцелевшая до наших дней, ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Белоруссии, Польши, Украины. Все привозят сюда рукодельные вещи из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, металла, вязаные и тканные, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных народным традициям. Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда казюкос изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарка должна выдержать еще одно испытание – вал глобализации. Директор Вильнюсского агентства по сохранению старого города Гедиминас Руткаускас больше всего беспокоится, как бы мастерство литовских ремесленников не ушло в небытие.
Этот период, который мы сейчас переживаем, он все еще переходный, это период выживания. Если нам повезет в течение еще нескольких лет выдержать давление вот тех космополитических явлений, китайского наплыва или же вообще глобального, так это будет большим результатом нашей работы. Я сейчас говорю о традициях, которые в сути своей имеют корень культуры, социальных связей, которые вообще-то поддерживают наше общество на идентификационной системе, чтобы не рассыпаться в нечто бесформное.
На ярмарке казюкоса радует все. Керамика, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота обязательно находит своего покупателя. А их с каждым годом все больше. Туристический десант сметает недорогие по немецким или английским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревенском стиле. Ведь на казюкосе никогда не бывает скучно. Повсюду веселье, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни. Тут же пекут блины, погреться можно и в городке мастеров, где свои умения показывают кузнецы, а гончары сделают посуду по вашему заказу. Итак, в очередной раз отшумела нестареющая вильнюсская ярмарка казюкоса. Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры? До этого она пребывала в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого до последнего времени оставалась особенной. Это покажет время.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша новая рубрика «Русский политический интернет». Обзор публикаций. У микрофона Кирилл Кобрин.
В минувшую неделю российские средства массовой информации активно обсуждали личность и политическое наследие Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 75 лет. Мнения, как обычно, были самые разные, от резко критических до настоящих панегириков. Спектр реакций на юбилей Горбачева вполне соответствует отношению к первому и единственному президенту СССР в современной России, в частности, в российской политической элите. На интернет-сайте «Телекритика» сегодня опубликована статья Сергея Митрофанова о двух телепередачах, посвященных Михаилу Горбачеву. Первая – «Реальная политика» Глеба Павловского. Вторая – документальный фильм Павла Шеремета «Михаил Горбачев. Политический роман». Сергей Митрофанов отмечает, что российское телевидение
акцентировало обычные штуки. Человечность Горбачева, его странный говор, большую его любовь к покойнице жене, любовь Горбачева на Западе и низкий рейтинг в России, русскую благодарность за свободу, его непоследовательность политики, странные итоги карьеры.
Программа Павловского привычно продемонстрировала государственническую точку зрения, чрезвычайно близкую к официальной.
В реальной политике все, что касается Горбачева, традиционно повернули на благо пропаганды, прежде всего отметив тот радостный факт, что в настоящее время в стране здравствуют три президента, нынешний и два бывших, и бывших никто не травит, не душит подушкой, не бьет тяжелой табакеркой по голове.
В фильме Павла Шеремета другой подход, в частности, даже в отношении знаменитой истории, когда бывший советский президент снялся в рекламе пиццы.
Павловский посчитал бы это унижением государственничества, а у Шеремета получилось даже мило. Странно, что Шеремет не вспомнил и то, что, будучи при власти, Горбачев снялся в художественном фильме у Вима Вендерса «В небе над Берлином». И западный актер возлагал руку на лысину всемогущего генсека. Кто еще из правителей России был настолько раскованным и внутренне свободным?
Это было мнение обозревателя интернет-сайта «Телекритика» Сергея Митрофанова о двух передачах российского телевидения, посвященных юбилею Михаила Горбачева. О том, что и как говорили о политическом наследии Горбачева на других телеканалах, главный редактор интернет-сайта «Телекритика» Андрей Левкин.
Есть на ТВЦ программа «По скриптам», там сидит вечно нахмуренный Пушков и думает всегда о судьбах Родины. Горбачев для него, естественно, элемент абсолютного зла. Он все развалил. Статистические опросы свидетельствуют о том, что там какое-то количество народу против. Но вот он лично, он его видел однажды. Вот он поэтому уверен, что этот человек в действительности-то не хотел Советскому Союзу зла. Эти недели с Брилевым почему-то оказались совершенно вменяемой и, по-моему, наиболее адекватной какой-то позицией. Там был гигантский совершенно сюжет, чуть не на 15 минут. Горбачев празднует юбилей как раз сейчас. К нему приезжают Генша, Коль, еще кто-то. Ну, совершенно частная жизнь частного человека. Политика только по факту приехавшего в гости. И вот все это заканчивается совершенно неожиданной для телеканала «Россия» фразой. А в общем-то, этот человек дал нам шанс. Что мы с ним сделали, это уже другая история.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Московское время 18:45. Информационную программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии, осужденный за военные преступления. Хамас может обсудить вопросы признания Израиля при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос после передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. В Московском городском суде продолжили слушание по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан московской синагоги. Выступившие на заседании родители подсудимого заявили, что у сына была депрессия. Экспертиза признала Копцева вменяемым. В Афганистане убит афганский сотрудник гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. Его представит Арслан Саидов.
Телевизионный технический центр Останкино в Москве включен отныне в перечень стратегических предприятий России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия, относимые к категории стратегических, не подлежат приватизации. Соединенные Штаты и Украина, как ожидается, подпишут сегодня в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые были необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Немецкая компания «Линде», пятый в мире производитель промышленных газов, объявила сегодня о предстоящей покупке британской компании BOC, второй в этой отрасли. В результате сделки, объем которой составит 14 миллиардов долларов, возникает крупнейший в мире производитель водорода, азота и других промышленных газов, используемых в промышленности и здравоохранении. Если сделка завершится, доля объединенной компании на мировом рынке промышленных газов составит 22%. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст примерно 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3% ее акций. Стоимость продаваемого пакета составит примерно 2 миллиарда долларов. Крупнейшая в США телекоммуникационная компания AT&T объявила о покупке одного из своих конкурентов на американском рынке, компании Bell South. Частью сделки, объем которой составит 67 миллиардов долларов, станет обретение AT&T полного контроля над крупнейшим в США оператором сотовой связи – компанией Sinclair Wireless. Компания AT&T была основана в 1985 году. Ровно 100 лет спустя, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и в целях развития конкуренции на этом рынке, она была разделена на 8 региональных телефонных компаний, одной из которых и стала Bell South. В 1996 году в США был принят закон о дерегулировании этого рынка, что вновь стимулировало укрепление действующих на нем компаний. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.93, на завтра 27.88. К евро на сегодня 33.57, на завтра, предположительно, 33.65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
Это был выпуск новостей экономики. Его представил Арслан Саидов. Московское время 18:49. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что специалисты лаборатории в Лондоне подтвердили, у дикого лебедя, найденного мертвым на западе Грузии в конце февраля, был обнаружен штамм птичьего гриппа. Передает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В понедельник все новостные программы грузинского телевидения начинались с сообщений о результатах экспертизы мертвой перелетной птицы, обнаруженной в Аджарии. Результаты получены из Лондона, куда материалы были направлены по решению грузинского правительства еще несколько недель назад. Тогда премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил, что хотя грузинские специалисты и обнаружили в крови птицы, найденной близ села Адлия в Аджарии, смертельно опасный для человека вирус, но чтобы окончательно убедиться, материалы решено направить в лучшие западные лаборатории. Наши специалисты уже в предварительном плане сделали заключение, что речь идет о вирусе H5N1. Однако мы все-таки приняли решение направить материалы для дополнительного исследования в лучшие лаборатории Лондона и Венеции. Мы ждем ответа и будем действовать соответствующим образом. Ответ из лондонской лаборатории оправдал самые худшие и пессимистические ожидания. По сообщению некоторых информагентств, впервые в стране подтвердился вирус H5N1. Специфичность ситуации в Грузии и отношение населения к данной глобальной проблеме определяется и совершенно, скажем так, потрясающим заявлением, которое некоторое время назад сделал министр здравоохранения Ладо Чипашвили, повергнув в шок все 4-миллионное население. По словам министра здравоохранения, цитирую, «В ближайшие месяцы большая часть населения Грузии может заразиться птичьим гриппом, после чего треть заразившихся погибнет». Конец цитаты. В последующем, объясняя столь экстравагантное заявление, господин Чипашвили заявил, что это была профилактическая мера, чтобы люди не контактировали с домашней птицей. Тем не менее, грузинские власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Указом президента Грузии Михаила Саакашвили в Хелвачаурском районе, где обнаружена мертвая перелетная птица, введено чрезвычайное положение. Полицейские подразделения переведены в полную боевую готовность. В Аджарию переброшены дополнительные силы МВД, а также сотни сотрудников Министерств сельского хозяйства и здравоохранения. Вся домашняя птица в радиусе 3 километра от места, где была обнаружена зараженная пернатая, уничтожена. Причем местные жители пытались оказать сопротивление. Они требовали от властей хотя бы заплатить компенсацию. И такое решение после совещания у президента действительно принято. Из бюджета выделяются дополнительные суммы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 18:52. Третий информационный час нашей программы завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В этой стране за последние 5 лет стремительно выросло число судебных исков, которые родители предъявляют школам за непринятие необходимых мер при случаях травли и издевательства над их детьми. В школах Британии нередки ситуации, когда ученики оскорбляют и унижают одного из своих одноклассников, причем делают это в течение довольно долгого времени. Суды сейчас признают ответственность школы, и часто семье пострадавшего присуждается материальная компенсация, рассказывает Елена Воронцова.
В феврале 23-летняя Софи Амор получила от муниципального совета города Торфайн в Южном Уэльсе компенсацию в размере 20 тысяч фунтов. Постоянная травля со стороны ее одноклассников, по словам Софи, 12 лет назад искалечила ее психику и имела последствия на всю жизнь. Начиная со школьного возраста, девочку изо дня в день дразнили из-за лишнего веса, унижали и били. Ее мать сказала, что Софи была сообразительным ребенком, но вместо того, чтобы успешно учиться в общей школе, она стала бояться ходить туда из-за того, как с ней обращались другие дети, причем учителя не приняли мер, чтобы остановить издевательство. Софи боялась выходить из дома, страдала затяжными депрессиями, в 9 лет впервые попыталась покончить с собой и в 14 лет была переведена в школу для детей с замедленным развитием. Муниципальный совет предложил компенсацию в 20 тысяч фунтов, чтобы уладить дело до суда, но подчеркнул, что не признает своей вины в произошедшем. Этот случай далеко не единственный. Многие жертвы издевательств только спустя много лет находят силы заявить о своей обиде. В то же время проблеме, так сказать, неуставных отношений в школах как в Англии, так и в соседней Ирландии уделяется много внимания. Школьные учителя регулярно проходят тренинговые программы. Родителей повсюду призывают обращать внимание на изменения в поведении своих детей, и суды, наконец, стали относиться к подобным жалобам с большей серьезностью. 10-летний Киллиан О'Долохан в Ирландии получил от школы сумму в 10 тысяч евро. Он тоже в свой первый год в школе был жертвой издевательств со стороны одноклассников и, как многие, оказавшиеся на его месте, долгое время ничего не говорил родителям, считая, что сам виноват в том, что с ним происходит. Его мать рассказала о том моменте, когда она заметила, что с сыном происходит что-то неладное. Вначале я заметила несколько мелочей. Множество вещей пропадало из его сумки, ручки, пеналы, и я не могла этого понять, потому что он всегда очень старательно собирал портфель по вечерам и вообще был аккуратным ребенком. Потом у него развилось отвращение к школе. Он страшно не хотел идти туда по утрам. Несколько раз у него начинал болеть живот при сборах в школу и начинало тошнить. Я сводила сына к врачу, и тот сказал, что с ним все в порядке. Мой сын просто ненавидел школу. Я говорила об этом на родительском собрании уже тогда. Я сказала, что понимаю, что человеку может быть лень вставать утром в школу, но реакции моего сына были чем-то большим. У меня еще 4 детей, так что мне есть чем сравнивать. Потом у него совсем не было друзей. Никто не приглашал его на дни рождения и праздники. Он никогда не говорил ни о каких приятелях. Мы сообщили учительнице и об этом. Сказали, что наш сын страдает от отчуждения, что школа вызывает у него только негативные чувства, и мы очень переживаем по этому поводу. Я еще одну вещь не могла понять. Он завел привычку отжиматься по вечерам. Можете себе представить, 7-летний мальчик. Оказалось, что его дразнили слабаком. При Тринити колледже в Дублине работает специальный центр, занимающийся проблемой травли в детском коллективе. Согласно исследованиям работающих там социологов, если случаи склонности ребенка к насилию остаются без внимания со стороны взрослых, то впоследствии человек вырастает более склонным к домашнему насилию и вообще к неправовому решению любых конфликтов. Для детей может быть нормальным выбрать жертву и пытаться унизить более слабого. Но когда учитель молча смотрит на подобные вещи, он дает ученикам понять, что это правомерно и приемлемо. Нельзя упускать возможность формировать отношения следующего поколения к насилию и подавлению личности. Сыну Джеральдин О'Донахан пришлось нелегко, но, на счастье, мать вовремя забрала его из школы. Иногда человек становится жертвой травли из-за своих трудностей с приспособляемостью в коллективе, но часто эти проблемы появляются, наоборот, в результате издевательств. И мой сын испытывал сложности в учебе из-за того, как с ним обращались одноклассники. Я это вижу потому, что сейчас в новой школе он учится очень успешно, и у него много друзей. Джеральдин О'Донахан добавила, что надеется, что другие родители, чьи дети, возможно, тоже страдают от подобного обращения в школе, пойдут и потребуют от воспитателей, чтобы те принимали меры. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила заключительный третий информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Главная международная тема, важна она и для России, конечно, это сессия управляющих МАГАТЭ, где обсуждается иранская ядерная программа. Понятно ли международному сообществу атомные намерения Тегерана? Так формулируется вопрос дня. Избирательная кампания на Украине. За 3 недели до выборов в республике говорят, говорят о формировании большой оранжевой коалиции. Насколько это вероятно? Сотрудники Amnesty International считают ситуацию с правами человека в Ираке удручающей. Как реагируют на обвинения в нарушении прав заключенных командование международной коалиции? В конце программы поговорим о распространении птичьего гриппа в России и у ее границ. Почему в России не принято решение о полной вакцинации на птицефабриках? Комментарии экспертов. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:08.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашего выпуска передача «Время гостей» сегодня в нее приглашен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, политолог Георгий Мирский. Тема программы – визит делегации «Хамас» в Москву, ведущий Виталий Портников. Этот выпуск повторится завтра в 4 утра. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».